как снимал оператор в автобусе.
О, да, вообще там масса фокусов. Самое поразительное, что сам Леван Георгиевич не очень относится к этому, я бы сказал, как к героическому поступку. Он говорит, господи, это нормальная работа. Снимал крупные планы телевиком, значит, длиннофокусным оптикой, по частям. Если вы обратили внимание, там очень часто создана толпа на одном участочки. Потом он делает панораму на окно и переключается монтажно на другую толпу. У вас ощущение, что он все время в середине толпы. На самом деле это группами снималось. Во-вторых, там была такая... Началась зима, когда они начали съемки. Потом вдруг зима исчезла. Значит, растаял все, пришло тепло, что бывает в Грузии. И он вспомнил, что на беге, когда им нужно было скрыть современные постройки, это надо было показать гражданскую войну, 10-е годы, а там не было возможности выбрать другое место, они пустили дымы, и эти дымы закрыли вот современные постройки, создали такой странный пейзаж, несколько сюрреалистический, и через окна не видно было, что там на самом деле происходит. Значит, в автобусе. Здесь буквально тот же самый прием. Они сделали дымовой фон. Вы не видите, это зима, это лето, значит, было действительно очень тепло. И у вас ощущение такого очень плотного пространства создано с помощью вот этого сгущенного фона. И поразительным образом удалось создать впечатление единого пространства через этот длиннофокусную оптику и монтажные стыки. Вообще, эта картина нарушает все законы чистописания. Вы обратили внимание, что там засветки прямо на нас идут, что атака очень не любит. Они считали, что это, вот когда свет бьет в зал, это брак. Да, когда там, предположим, передний план нерезкости, и где-то кусок только один резкий, это считается тоже браком в чистописании. А благодаря тому, что здесь созданы такие пятна нерезкости и кусочек резкий, у вас ощущение большого плотности пространства, да, что все сгущено. И Леван Георгиевич, нарушая все законы чистописания, создал тот эффект, который был необходим драматургически. Как всякий великий оператор, он не соблюдает правила, которые утверждены непонятно кем как.
У меня такой вопрос. А как воспринимали фильм, во-первых, «Фром» в свое время? Какой у него был прокат и был ли с учетом вот его этой среднеметражности?
Да,
его с чем-то
это была проблема. Действительно. И только вообще надо сказать, что картина была замечательно принята. Я помню сенсацию, значит, показали в Доме кино. Я уже кончил, работал в Госфильмофонде, и нам привезли копию до того, как ее показали Доме кино. И мы все посмотрели сначала в «Белых столбах», а потом назначили премьеру. Все пошли на премьеру. Вот все госсимофоновцы, которые смотрели уже картину, надо сказать, картина была абсолютно необычная по всем параметрам. Она иначе трактовала 30-е годы. Там совершенно поразительно сделана вот эта гротеская, ну как платоновская проза, собственно, и подсказывает. Там сочетание идеализма, гротеска, комизма, трагизма, все вместе. И она настолько отличалась от обычной картины про 30-е годы, что в Доме кино ее просто устроили овацию. И я очень хорошо помню общий успех. Но в прокат ее выпустили с какими-то еще, по-моему, такими же.
Объединились.
Да, объединились какой-то.
По-разному объединялись,
Да, может быть, комбинировали, да. Я не знаю, как она прошла в прокате, я не знаю статистику.
При этом пресса была тоже очень хорошая, все-таки 64-й год.
Да, еще
такой момент.
Вообще, по-моему, одна из лучших платоновских экранов.
Конечно,
абсолютно. Собственно, здесь любопытно, что этот фильм, он между двумя такими циклами фильмов, которые так или иначе трактовали прошлое, на стыке эксцентрики некоторые и ностальгии одновременно. И вот 50-е годы про 20-е, как известно, был один цикл «Тревожная молодость», «Зеленый фургон», где возникали какие-то такие колоритные сцены из прошлого при общей такой романтической, героической все-таки доминанте. И потом были в конце 60-х, наоборот, фильмы с откровенно гротескными акцентами у Полоки, у Мотыля и так далее. А этот фильм, в общем-то, как раз-таки на некотором таком переходе, при этом с, в общем-то, достаточно сдержанной такой интонацией, он не доминирует каких-то таких...
Да, там баланс этих всех начал.
Да, с другой стороны, как раз вот когда вы сейчас, Маркович, говорили про нарушение правил неоновой елки, я как раз думал о том, что в фильме «Фро», в общем-то, при этом видно стремление молодого режиссера именно продемонстрировать, но в лучшем смысле как раз продемонстрировать свои навыки, то есть продемонстрировать свои приемы. Здесь просто есть сцены, когда, как она под ритм поезда убирает комнату, вот эти вот сцены просто такая демонстрация режиссерских навыков, и, в общем-то, ну, это никак не умаляет его достоинства. Но в этом смысле, вот насколько «Фро» фильм, в общем-то, сделанный, настолько «Неоновая ёлка» фильм нарочито не выстроен.
А «Ёлку» запустили, уже началась перестройка или еще до?
Нет, еще да. Она, вообще, я сейчас одну вещь хочу вернуться к «Фро». Обратили мы внимание, что там сценарист Феликс Миронер.
Да.
Это человек, который был соавтором Марвина Мартыновича Хуциева на первом фильме. Значит, они начали вместе, сделали «Весна на Заречной улице», и он был и сценаристом, и режиссером там. И они расстались на «Заставе Ильича», который там по-другому назывался.
«Ты помнишь, товарищ?»
Да, и вот тут вдруг выяснилось, что у них немножко разные представления о кинематографе, о стиле. И хотя они остались друзьями, но тем не менее дальше вместе не работали, а Миронер продолжал как сценарист. И мне кажется, что здесь нельзя уменьшать роль сценариста, потому что вообще Миронер замечательно обработал рассказ Платонова. Он нашел тоже такой баланс между повествовательностью и диалогами. Там мне бы очень хотелось, чтобы это имя все-таки не забывали, во-первых. Во-вторых, я помню, что очень все говорили о работе с актером. Здесь все актеры работают первоклассно, ведь фильм не постарел по стилю ничуть. Правда, такое ощущение, что он снят сегодня. В нем нет архаизма, который бывает иногда в актерской игре, в такой пережатости иногда. И вот особо нужно сказать, там, кстати говоря, Юхтин совершенно неожиданный, который в это время был звездой, но он здесь под Сурденко идет. Да? Но вот главную роль играла актриса, которая считалась, ну, что называется, восходящей звездой, все ей сулили, Александра Завьялова. Завьялова была не только красавицей, очень необычной, я помню, что все говорили, она похожа на американскую звезду 30-х годов по стилю игры, она не очень была похожа на наших актеров, она не хлопотала лицом, она была очень сдержана, она очень монументальна в своих реакциях, она чрезвычайно, я бы сказал, одновременно трагично и прозрачно. Вот нет такого пережима трагедийного, который бывает иногда у наших актеров. Она замечательно сыграла, и это сыграло отчасти какую-то роль в судьбе их обоих, потому что какое-то время она была замужем, у нее уже был ребенок, по-моему, и они с отцом были одно время супругами. А потом разошлись вообще трагически, и я знаю, что Садзе сам переживал очень, и она очень переживала, и все это было довольно трагично. Но так иначе, вот в этом фильме, когда вдруг совпали два дарования, он сам замечательный актер, и он замечательно умел из актеров, из отца, например, он сделал такую замечательную фигуру, и трагическую, и комичную, и в то же время трогательную. Я думаю, что здесь Завьялова, наверное, сыграла свою лучшую роль. Она у него была несколько еще ролей, но здесь она просто замечательная.
Она прославилась в фильмах «Жди тебе семь» и «Алёшкина любовь» перед этим.
Ну, «Алёшкина любви» ее все заметили.
Да, «Алёшкина любовь». Там, она тогда много снялась, «Будни праздники» Шредели главную роль играла. Ну и потом, уже после этого, в начале 70-х, где не считают «Голден», собственно.
Да, но это, в общем, такая вершина, одна из вершин наших актерских работ. И я думаю, что это очень важно понимать, что в этой картине есть какие-то проблески будущего кинематографа уже 70-х, 80-х. А Эсадзе, вот когда если вернуться теперь к «Неоновой елке», знаете, у него все время была тенденция создать коллективный портрет и портрет времени. Он очень точно фиксирует приметы эпохи. И в 30-х годов во «Фро», и здесь, вот этот конец советского периода со всеми этими конфликтами, которые все сидят и чего-то такое раздражены чем-то, не знают чем. И этот хор в конце, который фактически снимает эту вражду, такая утопическая, в то же время абсолютно, я бы сказал, романтическая тенденция и гуманистическая. Вот это поразительная вещь. И то же самое у него мерится на окраине города. Там никакого действия нет. Люди стоят и ждут чего-то. Даже я какой-то рецензии читал, что это похоже на ожидание Годо. Вот как будто такой Беккет, да? Странно, ничего не происходит. Все стоят, ждут, разговаривают. И в воздухе все время ощущение грозы на фоне той красоты операторской, которая разве... Там совершенно по-другому все снято. Там все статично, и там Ливан Паташвили сделал противоположность. Один кадр, я просто потрясен был, я спросил, что там происходит, там странная вещь, вдруг все изображение повисло в воздухе. Он так улыбнулся, сказал, ты никогда не поверишь. Я взял полиэтиленовый пакет и вокруг кадра сделал так, чтобы рамка исчезла. Обыкновенный полиэтиленовый пакет поставил вне резкости, перед объективом, и через этот пакет, через дырку в пакете, снимал так, что исчезла рамка кадра, и вдруг этот кадр стал ощущением такого невесомости и, я бы сказал, дематериализации такого реальности. Вот этот великий оператор может делать такие простые вещи. И я думаю, что «Нейлоновой елке» он ухватил эту опасность, такой, ну, я не хочу сказать гражданской войны, но, во всяком случае, озлобленности всех на всех и каждого на каждого по каким-то пустякам, по каким-то абсолютно надуманным вообще...
Усталости.
И усталости, да, это правда, такой всеобщий. И возможности все-таки спеться. Вот то, что они спелись в конце, вот это та самая надежда, да, которая всегда есть в искусстве, что мы можем спеться, это не финальная стадия человечества. И мне кажется, что это вот у Исаадзе есть вот из лучших грузинских картин. Я думаю, что эта картина, безусловно, она...
Наверное, не сразу, кстати, вышла на всесоюзный
экран. Она, да, всесоюзная, да, вышла уже в перестроечное время.
Да. Но она вышла год с лишним спустя, она вышла в конце 86-го.
Это уже была перестройка, это уже было Горбачевское время. И как ни удивительно, хотя все в это время жили всякими политическими страстями, но тем не менее эту картину заметили. Она получила, по-моему, несколько призов, если не ошибаюсь, да? Она была где-то в Роттердаме или в Амстердаме, не знаю, каком-то фестивале международном, и ее абсолютно все хвалили. Вот удивительно, все, кто видел, ее не так много в прокате показывали, но на фестивалях, в домах, кино в разных республиках. Я помню, что ее очень хорошо приняли в Риге. То есть в данном случае картина прозвучала.
А в самой Грузии?
В самой Грузии она вышла вовремя. Вообще Эсадзе как-то выдвинулся на передний план именно этой картиной, а не...
Потому что это же параллельно как раз идет история с покаянием.
Да.
По времени просто логически совпадает.
Покаяние было снято годом раньше.
Годом раньше она вышла одновременно.
Какая логическая тенденция деления репетиции оркестра. Там они сначала мирные, а потом дерутся. Здесь сначала дерутся.
Это хорошее наблюдение. Я согласен, да. Конечно, вот там Феллини делал фильм о диктатуре этого дирижера, это вообще метафора авторитарного общества, а здесь вот это рождение внутреннего единства из этих раздоров, такая противоположность, вы правы, это действительно антитеза.
А разве вот вторую картину вы упомянули, это один и тот же режиссер?
Нет, это разный, конечно, разный. Это Абуладзе.
Абуладзе.
Нет, я говорил о том, что они параллельно в это время развиваются две истории с двумя грузинскими картинами на общесоюзном экране, где прокат был задержан.
А по поводу Федосова, что это можете пояснить? Я так понимаю, что это его дебют операторский, вот Фро, но при этом он там как бы, ну, второй по счету среди операторов-постановщиков. Да. Германовский, Валерий Федосов.
Собственно, он там, потому что как раз не ставили первым дебютантов, и это, в общем-то...
Ну, то есть насколько там большой вклад, как-то можно понять? Потому что, в принципе, есть это... вот это ощущение, как бы...
Федосова. Знаете, да, Федосов только окончал ГИК, он даже, может быть, был, да, дипломником. Тут вообще много дебютов, и обратите внимание, что здесь одна из первых ролей Алисы Фрейндлих, которая тоже начинала в это время, и она замечательно здесь играет, кстати, не хуже, чем
на Лену. Да, да, но просто, что касается операторов, вообще на Ленфильме было такое, была такая тогда, в принципе, тенденция, что молодых даже при меньшем вкладе вписывали, чтобы их как-то поддержать. Вот, конкретно про Федосова, честно говоря, не скажу, именно про этот фильм. Но, в принципе, тогда, ну, этому скрину заданная, да, была как бы такая тенденция, они все время там присылали практиканта, допустим, они его старались записать в титры, чтобы тому это было какой-то вот дальнейший поддержкой. Ну,
вообще, в это время Ленфильм сделал свою школу, надо сказать, немножко раньше. Козинцев организовал курсы, и это очень важно, была альтернатива в ГИКу. И вообще они молодцы, потому что там была замечательная редактор Фрижетта Букасян, которая поддерживала молодых, да, в частности, она поддержала Сакурова. То есть у Ленфильма была слава такой кузницы молодых.
Но при этом Садзов Гиковец.
Ну, конечно, конечно. Он Гиковец, да. Нет, и Федосов Гиковец, конечно. Ну, понятно. Нет, они брали Гиковца, значит, что они были против Гика, значит, что они стали вот такой вот молодежной студией, да, в каком-то смысле. Козинцев очень много делал для того, чтобы приводить.
У них был, некоторый комплекс, связанный с тем, что почему-то считается, что в 50-е Ленфильм был как-то особенно консервативен. Хотя, если сравнить с другими студиями, количество консервативных картин или картин каких-то нового типа, в общем-то, примерно равное. Но почему-то, и при этом, что касается консервативности некой Ленфильма, именно сами ленфильмовцы почему-то вот, несколько, не то чтобы стыдятся, но есть комплекс по поводу фильмов 50-х годов, почему-то они...
Может, это связано с тем, что стариков там было много в это время,
ну, и продолжали снимать. На Москве тоже стариков было немало.
Но при этом было очень много молодых. А на Ленфильме, мне кажется, вот соотношение старой гвардии и молодой было не в пользу
молодых. 60-е, вот это была у них тенденция к обновлению, что обязательно надо обновляться, обязательно надо...
Наконец-таки, да, время Ленинграда. Пожалуйста, еще вопросы, если у кого-то есть. Да, пожалуйста.
У меня не вопрос, а просто я буду недоумение. Вы очень хорошо помните рассказ про... Вот, и там же у Платонова, у Андрея Платонова, кончается тем, что она, вот это главный героиня Фрося, она очень обостренно чувствует свое одиночество, она же вот этого мальчишка к себе берет все время, знаете. А в фильме как раз вот этот конец, вот этот самый конец, который сделал Андрей Платонов, чтобы она не чувствовала свою одиночество. Здесь вот этого конца вообще нет. Кончается тем, что вот она чувствует свою одиночество, и все. Она мальчишка к себе позвала, а здесь это вообще очень...
Там вообще сценаристом дописана фраза, ее нет у Платонова. А то, что в устах Федора такая, ну, назидательная фраза, что смысл, что жить надо не только не своей личной жизнью, а общественной лучше. И этой фразы нет у Платонова.
Но вы правы. Дело в том, что...
Потому что касается тут фразы назидательной, то, честно говоря, у Платонова уже... Платонов работает в том числе с имитацией и, в общем-то, такой спорный, мне кажется, момент, насколько она чужеродна, эта фраза в данном контексте.
Да, Феликс Миранер, конечно, с одной стороны, он сделал... Я понимаю, почему они не сделали вот усыновление. Это было бы замкнутый конец, как бы с таким выходом, ну, хэппи-энд почти что, да, как бы она замещает уехавшего мужа. Здесь они сделали многоточие. Мне кажется, этот мальчик ведь в конце играет опять на губной гармошке. И это такой образ многоточия, тоски, которая заменила вот такой, как бы, ну, почти счастливый конец. Хотя это, я понимаю, что зачем это сделал Платонов, но у них была цель сделать в конце это многоточие. И он нашел, по-моему, хороший выход, сделав этого мальчика одинокого, который сидит и играет на гармошке. Поэтому на губной, да? Поэтому здесь как бы такая щемящая нота в конце, очень платоновская ведь на самом деле. Понятно, что, может быть, если бы они сделали такое восстановление, это было бы, ну, таким, как счастливый конец, чего он хотел, наверное, избежать, я думаю.
Вы хотите сказать, что муж не вернулся? Нет, он предпочел уехать на свою стройку, и она, в общем, осталась как бы... Там
то
есть как бы...
Бросил ее.
Но мы этого не знаем.
Не знаем. Там открытый конец.
Что касается, кстати, степени, Миронер же самоготочием именно висит на Заречной улице, собственно. И Миронер вообще удивительным образом поменялся, сосредоточившись на сценарной работе, действительно. И Фро одно из первых там подтверждений, потому что мы как раз говорили ведь о нем, когда смотрели «Увольнение на берег» в рамках «Школы Савченко», и говорили о том, что, в общем-то, вот он без Хуциева, как режиссер, не состоялся, к сожалению. И, в принципе, вот их разрыв с Хуциевым был связан с тем, что Миронер придерживался, наоборот, более такой жесткой схемы драматургической и более был прямолинейным в этом смысле. Но в 60-е годы как раз-таки он значительно меняется, став сценаристом. А после «Фро» он пишет замечательный сценарий «Лебедь против Лебедева» Габая, просто такая одна из как раз очень... не строго драматизированных картин, а очень живо построенных. И впоследствии дальше он, когда работает с разным материалом, например, с Рыцаревым, они в 70-е делают «Принцессу на горошине» по преимущественно не детским сказкам Андерсона, такую легенду, да?
Да, такой фильм, который дети не любили.
Именно, да, да.
Детский фильм, который очень не любили дети.
Ну, собственно, как многие фильмы Рыцарева про Галадина. Но, тем не менее, Миронер достаточно любопытно сделал.
Тут уже еще добавить, что в это время вот Виктор Петрович Демин, наш теоретик сценарного дела, он написал книжку «Фильм без интриги». И в это время, как раз под влиянием итальянцев, особенно Феллини и Антониони, все стали предпочитать открытые финалы. Вот чтобы не было в финале точки. При этом Демин ссылался на Чехова. Что-то чеховская традиция не кончать, как, скажем, Шекспир как горкой трупов и с определенным вестью в будущее, да, или так, как это делал Островский, развязывая фабулу, а наоборот, сделав как бы открытый финал, где зритель продолжает про себя договаривать пьесу. Вот у Демина книжка очень важная, и она произвела серьезное впечатление на драматургов. Вот книга «Фильм без интриги». Я думаю, что вот такое решение финала «Фро» отчасти связано с этой концепцией открытого финала. Чтобы не было точки, чтобы было многоточие.
Мне кажется, что это совсем не совпадает с идеей Андрея Платонова. Он показывает, что человек думает не те ноги. Ну, он стремится к тому, чтобы вот это одиночество заполнить.
Да, это понятно. Это
вот...
А он пропустил, ведь его не случайно, через весь фильм с этого начинается, и мальчик повторяется. То есть мы понимаем, что это образ одиночества, переданный, кстати говоря, этой губной гармошкой и мелодией. И это одиночество, как ни удивительно, бросает свет и на «Фро». Ведь ее одиночество как бы включается в эту мелодию. Значит, мы в данном случае, если бы они сделали вот такую, ах, она заместила мужа, значит,
мне тоже кажется, что в кино это было бы слишком мелодраматичным, а здесь как раз интонация платонская, по-моему, поймана. Это же не обязательно делается четким следованием всех сюжетных ходов, как и в драматургии. Переложение Платонова на театре то же самое. Да, пожалуйста.
Здесь еще такой момент, что мальчик маленький, он вырастет, у него все впереди.
Ну, как это можно. В общем, да, каждый может доигрывать историю.
Мне кажется, что удивительным образом как раз платоновская интонация, которая очень тяжело переносима на экран и на театр, она поймана. И как, может быть, в лучших тех же самых интерпретациях Платонова на театре, опять-таки, с каким-то неизбежным искажением, потому что это же не про... вот как передать платоновский синтаксис тот же самый, из которого и вытекает эта интонация, через изобразительный ряд.
Вы, если вы обратили внимание, там в начале сделано очень по-платоновски, когда люди позируют перед, как будто перед аппаратом, и сменяются эти группы, там одновременно и ирония, и сострадание, и в каком-то смысле карикатура, если хотите даже, но она настолько человечная, что тут невозможно, что называется, ущучить, да, никого, ни авторов, ни персонажей.
Это удивительное сочетание наивности, абсурдности, вот эти сменяющиеся, позирующие люди, это такая точная картина 30-х годов с их энтузиазмом, с их наивностью. Да, пожалуйста.
А они занимают только части.
Да, я то же самое хотел сказать.
И это не... Усталые люди сидят вот на своей
части. Да, именно там сочетание.
И вот это о том, о чем говорили в самом начале, смещение вот этого правильно построенного кадра, оно же там последовательно проходит. Ту же самую сцену с монологом Фрейндлих, да, но она, ну как снята. Там все время мы не видим половины лица Фрейндлих, огромная задняя часть головы в платке, да, это тому, кому она обращается. Как бы все против правил, как все против правил в синтезе Платонова. И мне кажется, как раз это очень... Потом, давайте с вами не забудем, прошло 60 лет. 60 лет. Большинство фильмов того времени... советских, мы довольно сильно устарели, а этот фильм действительно, по-моему, ну я не знаю, может быть, я его слишком защищаю, есть другие мнения среди нашей публики, пожалуйста.
Там были какие-то еще экранизации удачные Андрея Платонова?
Ну вот мы в прошлый раз смотрели экранизацию, которая тоже считается удачной.
Вот неужели не заметили, что вот эти сменяющиеся группы людей, позирующих перед фотографом, они же снимались на фоне плаката.
Четыре года.
Да, заметили.
Они не просто...
Но это-то как раз почти общее место в то время, в 64-м году. Потому что какая у нас была пятилетка не в 4 года? Только когда была семилетка, она была не в 4 года, потому что она была семилеткой.
Вообще, если бы обратили...
Это как раз год семилетки, между прочим. Между прочим, да?
Я хотел еще сказать по поводу Милановой елки. Если вот Михаил Чаровна спрашивает, какие могли быть уроки Михайловича Ромы, когда здесь совершенно сделано не по-ромовски все, да? Но тем не менее, я попробую вот напомнить вам пышку ромовскую, которая тоже снята в одном, фактически, да, экипаже. Собственно, абсолютно клаустрофобная такая атмосфера. И персонажи, сплюснутые вот в этом едином пространстве со всеми их противоречиями, и однажды мне пришло в голову, что если мне сказали бы, вот как, где Михаил Чаровна прямую, что называется, дал урок, вот при всем том, что вся колористика грузинская, а суть этого приема из вышки Михаила Чаровна, я думаю, что, конечно, Эссадзе вспоминал вышку, я думаю.
У меня вопрос. В прошлый раз была музыка Александра Зацепина, в этот раз в одном из фильмов Исаака Шварца. Как вообще вот было принято, вот, например, да, вот, если фильм снимался на такой крупной киностудии, да, ну, то есть на таких крупных киностудиях, то ты как режиссер сам договаривался или тебе давали композитора? Вот как это было? Или это по-разному бывало?
В общем, по-разному, но, как правило, режиссер имел право выбрать композитора сам. Конечно, бывали случаи, когда режиссер не знал, на ком остановиться, и музыкальный редактор подсказывал. Мне говорил Сева Лаптисов, масыновский редактор, что он кое-кому подсказал, кого брать, да? Я не буду называть имен, но, во всяком случае, не потому что даже человек не был музыкальным режиссером, тоже бывало, что они очень знали композиторов молодых. Но надо сказать, что кино было кормилицей нашей музыки. Наших композиторов, они бы не выжили, если бы кино наше не привлекало крупных, их почти никого не играли в консерватории. Сочинения того же Шнитка или, знаете, это поразительное поколение на самом деле, тоже, не знаю, Николай Николаевич Каретников, который крупнейший композитор, который не исполняли вообще в консерватории. И кинематограф, как ни удивительно, давал им возможность, во-первых, прожить, и не бедно, платили довольно хорошо за музыку. Во-вторых, что-то свое услышать в реальном звучании, а не воображаемо с партитуры, как очень много сочинений до сих пор не исполнены. Вы знаете, должен сказать, что у нас залежи великолепной музыки, которая до сих пор не исполнялась.
чем начиная с 20-х годов, и очень крупных композиторов. Конечно, не Шостаковича, не Прокофьева, но я думаю, что Гаврила Попова, которого сейчас наконец начали играть, один из самых интересных композиторов, которых стали играть в 80-е годы только. И вот что касается Исаака Шварца, который был такой прирожденный композитор кинематографический, он замечательный композитор, и лучшие фильмы, которые на Ленфильме особенно, но и на Мосфильме озвучивались его музыка, они все имели всегда успех, потому что Шварц, которого, я думаю, посоветовали Розо, когда он приехал на Ленфильм, скорее всего, я думаю, они, поскольку Шварц был почти что в штате Ленфильма, он очень много музыки писал на Ленфильм, я не знаю деталей, но думаю, что ему подсказали, что бывало часто. Но он не обманул. Если вы обратили внимание, там есть одна замечательная находка музыкальная, когда Фрок приходит кормить отца, Путина приносит ему, и там почти баховская музыка, там идет совершенно такая квази-баховская тема, которая почти такая прелюдия, и вот думаю, что сейчас фуга будет. Удивительно! Я подумал, какой замечательный у него абсолютный такт, потому что он взял вечные ценности, вот это отношение отца и дочери. Это поразительно найденное точно звучание, которое ничего общего не имеет ни с 30-ми годами, ни с временем съемок. Это абсолютно баховское прелюдия. Вот это культура нашей киномузыки, которая, я думаю, не уступает ни одной музыке мира. То есть у нас музыка в кино – это предмет, только сейчас он стал предметом анализа. Я вчера, что в консерватории наконец ввели такой предмет музыка в кино, и там есть 2-3 педагога, которые начали с композиторами и с музыковедами анализировать нашу музыку, начиная с 30-х годов. И хотя сейчас, я могу сказать, что нет таких достижений, которые были как у предыдущего поколения, у нас такая могучая кучка номер два была. 60-е и 70-е годы, они все замечательные были. Композиторы, там не было слабых, кроме отдельных там, может быть, я не хочу сказать повторщиков, но слабых, просто по дарованию. Причем не только в России, я должен сказать, что у нас была замечательная школа в Грузии, там один Кончевич, чего стоит, это первоклассный композитор такого мирового значения, но это было то же самое в Таджикистане, то же самое было в Молдавии, где появился Дога, и он фактически перевернул симфоническую музыку Молдавии, но и кино. И то, что он сделал в кино, осталось как бы достижением нашей киностилистики. То есть я могу сказать, что, ну да, Паулс был в Латвии, то есть куда ни посмотришь, везде композиторы, кинематографы сделали шедевры. И вы правы, что Шварц здесь очень помог фильму, что это очень... Другое дело, что, может быть, ему подсказали Розо, который пришел с Гиком, мог не знать Шварца, например.
Спасибо большое. И еще второй вопрос. Вот я обратила внимание, что Алиса Фрэнклих, там вот все инициалы, да, то есть там, ну, А точка там фамилия, да, а в случае, в ее случае, да, вот имя написано полностью. Ну, Михайлович, я сейчас услышала вас, так поняла, что она тогда только, ну, становилась, это вот была одна из ее первых работ, то есть она еще не была звездой. Да. То есть вот в таких случаях, вот почему вот...
Я не знаю, я не обратил внимания на это, извините, но... И, знаете, Алиса начала очень, поскольку, во-первых, ее... Алиса Брунова, все знали Бруно Фрейдлика, да, как одного из лучших театральных актеров Питера. И то, что Алиса не как дочка, а как талантливая актриса сразу прозвучала. Она и на сцене была, стала сразу звездой, ее сразу заметили в кинематографе. Это одна из, действительно, одна из первых ролей, но я не обратил внимания, что она написала имя полностью.
Да, вот это просто вот, ну, там на экране, да, в кадре, то есть все там имя.
Да, и Александр, нет, Александр.
А студии Горького там писали детей и подростков. Взрослых актеров.
Это очень такая история, что очень часто какие-то имена пишут целиком какими-то инициалами, зависит просто от множества действительно причин, от отношений в группе, от того, как называли на площадке, чаще ли по имени или не
называли. Но Александр Завьялова тоже написано.
И вплоть до длины титров, так что
да, тут как бы от ног. Мы не знаем на самом деле.
Нет, Не, ну действительно, это от очень многих факторов зависит, потому что...
Нет, это да, но конкретно в этом случае мы не знаем.
Кажется,
пожалуйста, есть еще вопросы, да?
Мне кажется, что вот эта сцена с квазибахов, она, по-моему, перешла к нарштейновской сказке сказок.
Что
перешла в нарштейновскую сказку сказок.
Ну я не думаю. Нет, у Нарштейна свои отношения с Бахом, поэтому я не думаю, что он даже видел, что он, может быть, и не видел. Но во всяком случае, Нарштейн к Баху относится с трепетом, с юности, и он сам об этом говорил, что у него это как бы кристалл музыки,
что я скорее вспомнил еще один рентфильмовский фильм «А мама вышла замуж», где они слушают Баха, как бы вот эти женщины-малярши.
Вообще, я должен сказать, что Бах стал для нашего поколения в каком-то смысле такой путеводной звездой, потому что его не исполняли в советское время ранее, в 50-е годы вообще он не звучал, да? Я очень хорошо тоже помню, как впервые сыграли «Страсти по Матвею» в Московской филармонии. Вы не представляете себе, что творилось с билетами. Это, по-моему, там даже дважды повторили. «Страсти», потому что они были фактически не то чтобы запрещены, но не исполнялись. И когда появился, во-первых, оркестр Баршая, потом камерный, потом стали играть большого Баха, да, потом замечательно вернулась Юдина, ее же отстранили, не знаю, знаете ли вы, что фактически Юдина была отстранена дважды от эстрады, она одна из самых крупных наших пианисток, да, и вот так получилось, что первый раз, когда она написала Сталину письмо, знаете эту историю, да, я ее боюсь, что...
Нет.
Да, многие знают историю, что она написала, когда она получила от Сталина лично 100 тысяч рублей, как сталинскую премию первой степени за исполнение 20-го концерта Моцарта, Сталин думал, что она... что транслирует запись по радио, когда она играла и синхронно шла трансляция, он просил прислать пластинку на следующий день. И сразу после концерта и Юдину, и весь оркестр погрузили в автобус, привезли в дом звукозаписи, и ночью они записали эту пластинку и успели, Сталин начинал во второй половине дня работу, они успели напечатать эту пластинку, и Сталину положили на стол. И когда он прослушал уже снова пластинку, решил дать лично сталинскую премию и послал ей 100 тысяч рублей, просить, что я рассказываю тех, прошу прощения, кто это знает, она попросила посыльного не уходить, написала записку: «Благодарю вас за высокую оценку моего исполнения, присланные вами деньги я передаю церкви на помин души ваших жертв».
Не так.
Я думаю, что, скорее всего, Сталину не доложили, то есть иначе она бы просто не выжила. А, скорее всего, эти офицеры прочитали записку и скрыли, но ее репрессировать ее было нельзя, потому что Сталин ее высоко оценил, да, бы спросили, а почему ей пришлось бы давать ту записку. А она пошла к Пастернаку, сказала: «Борис Леонидович, меня завтра могут забрать, вот я сделал то-то». И ее не брали, она прожила неделю в ожидании того, что ее арестуют, ее не арестовали. Но в то же время ее отлучили от концертной эстрады. Она до хрущевского времени не выступала. Потом, по-моему, в 54-м году она впервые выступала в Киеве. Ей дали возможность выступить сначала в Киеве, а потом в Москве. Она выступала в Москве, вот одной из первых, она стала исполнять опять Баха. Она вышла с Бахом. И когда Пастернак был обвинен за доктора Живаго, она вышла на эстраду, подошла к роялю, потом посылала в зал и сказала: «Знаете, у меня нет настроения сегодня играть, я лучше вам почитаю стихи Пастернака». И стала читать стихи Пастернака, которого она знала наизусть, она с ним дружила еще с юности. И иногда садилась к роялю и играла, говорила: «Вот еще Борис Ильич любит эту пьесу Шопена, я вам сыграю Шопена». Она играла, потом опять читала стихи, и после этого опять ее не допускали к исполнению. Я рассказал эту историю к тому, чтобы объяснить, что значила музыка тогда. Она была не только музыка, она была еще символом гражданской позиции. И вот, как ни удивительно,
вот, вот баховская такая реминисценция Фром, это тоже отчасти, если хотите, реминисценция вот, положения Баха в 60-е годы в нашем обществе.
Кстати, Баха же любил и обращал на него внимание Харон, который, да, знаменитый звукорежиссер, который преподавал в Авгике, наверняка у Лысадзе тоже.
Да, он у нас тоже преподавал, Яков Евгеньевич Харон, это замечательный был звукооператор, который работал на Москве, главным образом, он делал «Дневные звезды», один из его шедевров. Это человек, который кончил Берлинскую консерваторию, его родители уехали в эмиграцию, он там кончил консерваторию. В 30-е годы он решил приехать в Советский Союз, чтобы помочь освоению звукового кино. Его арестовали, естественно, в 38-м, по-моему, и отправили на Дальний Восток, где он работал в шахте. И вместе со своим товарищем, случайным, который оказался тоже в лагере, они придумали французского поэта куртуазного и стали писать стихи от имени этого поэта. Он вышел, кстати говоря, этот сборник. А поразительно, такое тоже противостояние вот всем обстоятельствам таким странным образом. И после смерти Сталина его реабилитировали, естественно, отпустили в Москву, он стал преподавать в Авгике. И вот его культура, причем он кончил Берлинскую консерваторию, то есть человек был не только очень образованный, но еще к тому же воспитан на немецкой традиции. Для него Бах тоже, конечно, был, так сказать, символом. Вот из наших педагогов, один из самых любимых.
И у Исадзе тоже он преподавал
Да, он преподавал на разных факультетах.
Есть еще вопросы, мнения? Но если нет, мы будем сегодня завершаться, потому что мы немножко затянули, но не переживайте, всем одежду отдадут, у кого она, если в гардеробе. Спасибо, Наум Михайлович, спасибо, Артем. У нас продолжится ромовский цикл через 2 недели, и мы снова будем смотреть фильмы Бориса Яшина, но уже от одного. И потом еще будет, да, один фильм будет один одного, а другой фильм опять двоих. Это значит через субботу, да, через 2 недели. И завершит вот эту вот летнюю часть, фильм Виктора Трегубовича «На войне, как на войне», и вечер ему посвященный, это уже будет начало июля. И потом мы сделаем перерыв.